Здравствуйте. Радио «Спутник» для вас работает в прямом эфире. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. У микрофона Евгений Майструк. Сейчас, по традиции, в это время главные новости, важные заявления. Обсуждаем, разбираемся. Почему же так происходит? Вот, например, Европейская организация по ядерным исследованиям. Наверняка вы знаете ее больше как ЦЕРН. В ближайшее время намерена прекратить сотрудничество с российскими специалистами. 500 человек, как они пишут, имеющих связи с Россией, ожидается, больше не смогут сотрудничать в рамках этой организации с европейскими партнерами. Приостановка действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября 2024 года. И вот что пишут о причинах. В марте 2022 года Европейская организация по ядерным исследованиям временно приостановила статус России как страны-наблюдателя при организации и поставила на паузу сотрудничество с российскими институтами из-за ситуации на Украине. Сейчас хочется узнать, как с этим дальше жить, кто больше пострадает, российские, европейские интересы, а может быть, обоюдоострая эта вся история. Президент фонда основания Алексей Анпилогов сейчас с нами на прямой связи. Приветствуем вас, Алексей Евгеньевич.
Добрый день, студия.
Но скажите мне, это же было, ну, известно заранее, что в ноябре этого года прекратится сотрудничество, насколько я понимаю. Это не вот так, как гром с ясного неба.
Ну, безусловно, это не как гром с ясного неба. С другой стороны, ЦЕРН достаточно долго занимал такую позицию промеж струек, я бы сказал. То есть, вот фактически на протяжении 2 лет, официально прекратив сотрудничество с российскими институтами, он, тем не менее, осуществлял двусторонние связи с физическими лицами, то есть с учеными российскими, которые и вкладывают сейчас достаточно большие свои научные знания, идеи в работу ЦЕРНа. Нужно понимать, что ЦЕРН это же не прикладная наука, это фундаментальная наука, где какие-то прикладные результаты, их никто не скрывает, они все публикуются в рецензируемых журналах, то есть как раз вот в таком свободном общении и развивается современная наука, фундаментальная наука. А ЦЕРН просто выступал как удобная площадка плюс экспериментальный полигон, на котором можно было проверить те или иные идеи.
Как у них же большой адронный коллайдер.
Да, это вот большой адронный коллайдер, это как раз вот основной из инструментов ЦЕРНа, который, в частности, смог найти такую элементарную частицу, как бозон Хиггса. Но в целом, как бы, если посмотреть исторически на этот прецедент, то я должен сказать, что такого не было даже во времена холодной войны между СССР и США. Я напомню, тогда гораздо более прикладные исследования, например, курчатовский токамак, который был создан в Советском Союзе, его никто не скрывал, не секретил. Хотя в тот момент времени США шли абсолютно тупиковым путем создания так называемых стеллараторов. А Советский Союз тогда взял и опубликовал результаты по исследованиям в тороидальных камерах магнитных. Это вот как раз и отсюда название «Токамак», которое стало международным. И фактически подарил эту идею миру. Хотя тогда еще не было понятно, можно ли это использовать в прикладном моменте, или это чисто такая вот фундаментальная задумка. Но потом выяснилось, что по этому пути вот мир уже с термоядерным синтезом идет на протяжении полувека, на секундочку. И сейчас, конечно, вот ЦЕРН, когда отсекает российских ученых, он отсекает и от себя очень серьезный пласт активных интеллектуалов, которые двигали вперед фундаментальную науку.
Кажется, Алексей Евгеньевич, что ученые это, в том числе и в ЦЕРНе, это понимают, это не понимают какие-то другие люди?
Нет, так безусловно, это делают администраторы, которые бездумно принимают под козырек вот те указания Еврокомиссии, что прекратить выкинуть Россию из науки, из бизнеса, из спорта. Ну, мы же прекрасно видим, что этот синдром отмены, там, давайте запретим Щелкунчика, потому что его написал русский композитор. Это же приводит к совершеннейшим каким-то безумиям, когда, например, там «Лебединое озеро» объявляют украинским Кавказским балетом, да. Ну, и здесь все так же,
я считаю. Очень интересно, а позвольте сейчас вернуться к вашему рассказу про Советский Союз и его публикацию про, как вы сказали, Токамак. Хорошо. Алексей Евгеньевич, вот, а вы нам расскажите тогда. Так эти исследования были проведены полностью на территории Советского Союза? Я правильно
вас
понял?
Конечно,
конечно. А сейчас надо также исследования проводить на территории Российской Федерации и тоже миру подарить? Причем здесь ЦЕРН?
Нет, так и ведутся сейчас исследования. Вот, допустим, Новосибирский институт имени Будкера, который разрабатывает так называемые биполярные ловушки. Это одно из перспективнейших направлений управляемого термоядерного синтеза. Угу. Я уверен, что если сейчас эти российские ученые не будут общаться с ЦЕРДом, но это не значит, что они прекратят работу и, как говорится, заплачут и сядут в уголке. Нет, они будут искать варианты сотрудничества с китайскими, с индийскими учеными, с учеными тех стран, которые не ставят, не политизируют науку. Вот эти все призывы, давайте не будем что-то политизировать, они де-факто сейчас самим Европейским Союзом нарушаются и вообще это западным миром. То есть они согласны политизировать что угодно, там даже детскую какой-нибудь мультик, если он создан там, не дай бог, в Российской Федерации, давайте его запретим. Запретим «Машу и медведя» или, как я сказал, вот «Лебединое озеро», объявим украинским балетом. Но от этого же 150 миллионов россиян или там 10 тысяч российских ученых-физиков, они никуда не денутся. И поэтому Европейский Союз и ЦЕРН конкретно, он отсекает от себя просто, вот еще раз говорю, пласт интеллектуально образованных, активных ученых, которые могли бы творить на благо всего человечества. И еще раз подчеркиваю, что это не какая-то военная технология. Бозон Хиггса сейчас не применяется ни в крылатых ракетах, ни в самолетах.
А может быть, пока?
Ну, это пока, знаете, это 200 лет, может быть, пока. Ровно таким же образом, как я еще раз подчеркиваю, что в 50-х годах Токамак воспринимался гораздо ближе к войне и к прикладной науке, чем сейчас бозон Хиггса, потому что мы прекрасно понимаем, что те энергии, которые воссоздаются сейчас на Большом адронном коллайдере, воссоздать в каких-то прикладных применениях достаточно трудно, и поэтому здесь абсолютно не идет речь ни о военном, ни даже о каком-то гражданском применении.
Вы слышали, Марсалье, руководитель ЦЕРН, да, он говорит, ну, что ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от России, ну и хорошо, что не получает, я вот думаю. Но смотрите, мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы. Мы с вами смеем надеяться, что есть другие группы, кроме российских, да, которые возьмут на себя задачи. Люди там работали, и тут вдруг возьмут на себя какие-то другие группы. Ну, как будто это за пирожком сходить.
Ну, конечно, просто сейчас стоит понимать, что любой ученый – это сейчас крайне узкий специалист. То есть это невозможно сейчас представить, что кому-то вот просто передали как деталь на конвейере, и очередной токарь начал ее точить. Нет, ученые сейчас…
Токарь сейчас тоже очень узкий специалист, я вам скажу.
Я условно говорю, я не хочу не оскорбить здесь ни токаря, ни слесаря. Да, действительно, сейчас даже массовое производство стало очень индивидуализированным. Но наука, она всегда была такой, то есть научная школа, она создается десятилетиями, и она зависит от персоналей. И действительно сейчас, отказавшись от вот этих вот 500 сотрудничавших с ЦЕРНом ученых, ну, в первую очередь, с моей точки зрения, потерял сам ЦЕРН.
Скажите,
потом,
пожалуйста.
Конечно, те люди, которые потеряли экспериментальную площадку ЦЕРНа.
А по поводу экспериментальной площадки как раз. Нужен ли нам какой-нибудь отечественный или совместный с индийскими или китайскими учеными свой такой большой адронный коллайдер? И мне еще рассказывали, что нечто похожее есть у нас в Дубне.
Ну, у нас есть в Дубне похожие установки, но, конечно, БАК – это единственная определенная такого плана установка. Ее действительно строили очень долго, очень много в нее вложено сил, усилий, и интеллектуальных в том числе. Но прогресс не остановился на БАКе. Да, действительно, сейчас есть проекты установок для физических исследований, которые превосходят БАК по многим параметрам.
Даже так?
И, да, прогресс не остановился. Я еще раз подчеркиваю, что мы не дошли до того самого последнего предела, за которым уже все там, я не знаю, заканчивается пространство, время и мир элементарных частиц. И да, действительно, сейчас мы, скорее всего, вернемся, к сожалению, в тот мир, когда различные страны строили, вот как я сказал, что американцы тогда построили кучу стеллараторов, которые оказались тупиковым, тупиковой ветвью развития, но они потратили тогда на это несколько сотен миллионов долларов. И сейчас это тоже может быть такой вот участью, в том числе Евросоюза, если раньше это был и успех общий, и неудача общая, то теперь, как говорится, каждый идет по своей собственной тернистой дорожке.
Благодарю вас за разъяснение. Президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Спутник». Мы продолжаем.